Глава 9. Мастер Джеффри Оугден владел трехэтажным домом. На нижнем этаже располагалась книжная лавка, и на столе перед ней были выставлены книги самого разного сорта: «Замок здоровья» Эллиота, маленькие брошюрки по астрологии и траволечению, античная классика. Была здесь и пара молитвенников, утвержденных церковью, небольших размеров, с ладонь, чтобы можно было читать их на ходу. С верхних этажей доносились ритмичные удары. Это новые листы клали под пресс. Пресс быстро опускался посредством винта. Листы вынимали и на их место вставляли новые. В дверях, сложив на груди жилистые, тронутые артритом руки, стоял старик, который охранял лавку. Он настороженно посмотрел на меня. Наверное, видел, как мы с Николасом входили в лачугу Грининга. Я улыбнулся. «Дай вам Бог хорошего дня, добрый человек. Я адвокат, представляю интересы родителей покойного мастера Грининга». Старик снял шляпу, обнажив плешивую макушку. «Да помилует Господь его душу», — проговорил он, сильно закашлявшись. «У меня есть разрешение констебля Флетчера расследовать это дело. А вы, случайно, не тот ли помощник мастера Оугдена, который видел выбегающих из дома людей?» «Да, это я, сэр», — произнес мой собеседник уже более приветливо. «Джон Хавкин, к вашим услугам. А я мастер Шардлейк. Не расскажете ли вы мне, как все произошло?» Джон кивнул, явно обрадованный возможностью еще раз повторить эту историю. «Все случилось поздно вечером. Я помогал мастеру Оугдену у станка. Он печатает книгу о путешествиях в Новый Свет с гравюрами, на которых изображены обитающие там удивительные существа. Большой был заказ. Мы работали до самой темноты», — старик вздохнул. «Теперь мастер Оугден нанял в подмастерье этого болвана Элиаса, а меня поставил присматривать за лавкой днем». Он снова вздохнул. «Но 30 лет на этой работе износили мои суставы и грудь». «Так что произошло в тот вечер?» Я вернул его к основной теме беседы. «Работа только что закончилась. Мы развешивали листы, чтобы просохли за ночь. Окна были открыты, и мы услыхали шум по соседству. Крики, а потом призыв на помощь. Мы с мастером Оугденом переглянулись. Иногда нам бывало слышно, как мастер Грининг громко спорил со своими друзьями. Но тут явно раздавались звуки насилия, и мы бросились вниз по лестнице. Мастер Оугден подбежал к соседнему дому, а я остался в дверях. С моими суставами и больной грудью от меня было бы мало толку», — он престыженно посмотрел на меня. «Понимаю», — сочувственно проговорил я. «Но издали я все видел. Мастер Оугден высадил дверь, и через секунду оттуда выскочили двое». Хавкин указал на боковую дверь. «Как я уже говорил на дознании, обоим было лет по 20 с небольшим, оба в грязных шерстяных рубахах. Мне они показались бродягами, эдакими бездельниками без определенных занятий», — он состроил гримасу. «У них в руках были устрашающего вида дубины, оба крепко скроены, со спутанными бородами, один высокий, и хотя и молодой, но почти лысый, другой светловолосый и с большой бородавкой на лбу. Ее было видно даже в сумерках». «Вы хорошо все рассмотрели. По крайней мере, глаза у меня еще видят. Я был бы рад опознать этих супчиков и увидеть их на виселице». Мастер Грининг был хорошим соседом. «Знаю, он был радикал, но тихий. Не из тех, что пристают к людям со своими проповедями, подвергая окружающих опасности со стороны закона. Он никому не причинял вреда. Насколько я знаю», — добавил Джон, внимательно посмотрев на меня, — «я тоже ничего не слышал о нем дурного». Рассказчик продолжил. «Когда те двое убежали, я подошел к халупе, потому что почуял запах дыма. Мастер Оугден тушил огонь. Куча бумаги на полу загорелась, а рядом лежал бедняга Грининг. Ужасное зрелище. Темя пробита, повсюду кровь и мозги разлетелись», — он покачал головой. «Спасибо, любезный Хавкин. Я достал кошелек и дал старику груат. А теперь, если позволите, я бы поговорил с вашим хозяином. Можно мне войти?» «Конечно. Они с Элиасом работают на втором этаже. Я прошел через лавку и поднялся по лестнице. Ритмичные удары стали громче. Весь второй этаж занимало одно помещение, увеличенный эквивалент скромной типографии бедняги Грининга. Здесь тоже были стеллажи с бумагой и растворами, стопки отпечатанных листов и готовые листы, висящие как белье на просушке, на натянутых через все помещение веревках. Несмотря на то, что ставни были открыты, здесь стояла жара и сильно пахло свинцовой пылью. У меня на лбу выступил пот. У пресса работали два человека. На обоих были запачканные кожаные передники. Высокий мужчина лет 50, чисто выбритый и седовласый, разглаживал новый лист бумаги на нижней платформе. Рукоятку огромного винта над верхней платформой, где был укреплен покрытый краской шрифт, держал мускулистый парень лет 18 с мрачным, унылым выражением лица. Когда я вошел, они обернулись. «Я адвокат Шардлейк», — тихо представился я. «Меня послали расследовать убийство бедного мастера Грининга». Пожилой мужчина кивнул. «Джеффри Оугден», — назвал он свое имя. «Мне сообщили о вашем визите. Пойдемте в переплетную. Элиас, я отойду побеседовать с мастером Шардлейком». Юноша впервые прямо посмотрел на меня. Его карие глаза горели яростью. «Это было злодейское, безбожное убийство», — сказал он. «В наши дни добрые христиане больше не могут чувствовать себя в безопасности». «Знай свое место, мальчик», — сдвинул брови Оугден. Он повел меня на верхний этаж, где за столом сидела женщина средних лет, которая аккуратно сшивала листы и помещала их в переплет из толстой бумаги. «Ты не могла бы ненадолго спуститься на кухню, дорогая?» — попросил Джеффри. «У меня конфиденциальный разговор с этим джентльменом. Он юрист, и это касается заказа на новую книгу. Можешь пока налить моему помощнику кружку пива. Я только что слышала, как ты выговаривал Элиасу. Этот мальчишка нуждается в порке за свой дерзкий язык», — сказала женщина. «Он силен и работает усердно. А остальное неважно, милая. К тому же его здорово потрясла смерть прежнего хозяина». Миссис Оугден встала и, сделав мне книксон, спустилась вниз. Печатник прикрыл за нею дверь. «Моя жена ничего не знает об этом деле», — тихо пояснил он. «Вы от лорда Парра?» «Да». «Вы хорошо проявили себя в тот вечер, мастер Оугден». Джеффри сел на угол стола, глядя на свои загрубевшие от работы руки. На его симпатичном, честном лице отражались напряжение и тревога. «Я получил из Вайтхолла записку, что придет юрист. Меня просили сжечь ее, что я и сделал». Он глубоко вздохнул. «Когда я прочел слова на той первой странице, что сжимал в руке бедняга Грининг, я не еретик, но всегда поддерживал реформы, и в свое время я получал работу от лорда Кромвеля. И когда я увидел титульную страницу той книги, то сразу понял, что это личная исповедь в греховности, книга о пути к вере, какие нынче пишут радикалы, и она может оказаться опасной для ее величества, которую все реформаторы почитают за ее набожность и доброту. Как вы получили доступ во дворец? На соседней улице живет молодой подмастерье печатника, известный как пламенный радикал. Как это бывает у молодых людей, он поддерживает связи с другими радикалами из числа дворцовых слуг. Я пошел к нему и прямо сказал, что у меня есть нечто, о чем нужно знать советникам королевы. Он объяснил мне, к кому из слуг подойти в Уайт-Холле. И так меня отвели к самому лорду Парру. Джеффри удивленно покачал головой. Тот подмастерье дружит с Элиасом? Нет. Элиас общался только с мастером Гринингом и его кружком. Оугден провел рукой по лбу. «Нелегко простому человеку вдруг оказаться в Уайт-Холле». Я сочувственно улыбнулся. «Да уж». Печатник посмотрел на меня. «Но я должен был исполнить свой долг, следуя совести». «Понимаю». «Лорд Парр благодарен вам. Он просил меня взяться за расследование убийства, которое коронер почти забросил. Я сказал констеблю и всем прочим, включая собственного ученика, которого послал обследовать сад за хибарой Грининга, что действую по поручению родителей убитого. Я позволил себе допросить добрейшего Хавкина и хотел бы также побеседовать с Элиасом. Насколько я знаю, он помешал предыдущей попытке проникновения в дом Грининга. Так он говорит, а Элиас не лжец, хотя и не отличается послушанием. Вы не должны сообщать ему про книгу. И никому другому тоже. Оугден, понимающе кивнул. Клянусь Господом, сэр, я знаю, какой осмотрительности требует это дело. Иногда добрые христиане должны говорить как с невинностью голубки, так и с мудростью змеи. Не правда ли? В этом деле определенно. А теперь не могли бы вы мне еще раз рассказать, что произошло в тот вечер? Джеффри повторил то же, что уже поведал мне Хавкин, как он услышал шум и поспешил на улицу. Когда я подбежал к хибаре, то услышал, как мастер Грининг кричит кому-то, чтобы отвязались от него. Думаю, он дрался с этими негодяями. Я подергал дверь. Она оказалась заперта. Я налег плечом, она сразу поддалась. Дверь была заперта изнутри? Да, мастер Грининг, как вам известно, жил там и закрывался на ночь. Я могу только догадываться, как было дело. Видимо, люди, напавшие на моего соседа, постучались, вломились внутрь, когда он им открыл, а потом заперли дверь за собой. Хавки написал мне их. Да, он хорошо разглядел злоумышленников, а я заметил их лишь краем глаза. Он, кажется, умный старик. У бедняги плохо с легкими, как и у многих из нас, кто занимается этим ремеслом. Боюсь, когда умер Грининг, я воспользовался случаем, взял Элиса к себе, а Джона Хавкина перевел на работу полегче. Пожалуй, так даже лучше для всех, я надеюсь. А когда вы вошли, то что еще вы увидели, кроме того, что краем глаза заметили злоумышленников? Мой взгляд сразу привлек огонь. Мне пришлось тушить его. Рассказчик серьезно посмотрел на меня. Учитывая, сколько на этой улице бумаги и печатных материалов, мы постоянно живем под угрозой пожара. К счастью, кипа бумаги еще не разгорелась, и я сумел затоптать огонь. Потом я увидел беднягу Грининга, он вздохнул. На полу, с проломленной головой. Надеюсь, больше никогда в жизни не увидеть ничего подобного. А потом я заметил обрывок бумаги у него в руке. Бумаги самого лучшего качества, какая только бывает на рынке. Я прочел и понял, что это не просто убийство. Услышав, что идет Хавкин, я засунул обрывок страницы в карман. «Вы думаете, они убили его до того, как вы пришли?» Джеффри покачал головой. «Когда я первый раз налег плечом, он еще кричал. Но потом шум стих, только послышался страшный звук. Наверное, один из них ударил Грининга дубиной, и тот упал. И убийцы вырвали у него из рук книгу», — задумчиво проговорил я. «Но часть первой страницы осталась у Грининга. Вероятно, в спешке, не заметив этого, они зажгли огонь и убежали».
«Думаю, так вполне могло быть», — Оугден печально вздохнул. «Не знаю, может быть, не ворвись я тогда, эти мерзавцы бы не запаниковали и не убили бы моего соседа. Я думаю, убили бы, если бы только он сам не отдал книгу». Мой собеседник грустно кивнул. «Вы хорошо знали Армистеда Грининга?» — спросил я.
«Гриннинг появился на Паттерностер-Роу 5 лет назад. Сказал, что приехал из Чилтрена. Он и говорил с тамошним акцентом. Дескать, его жена с ребенком умерли в родах, и он отправился в Лондон искать счастье. Бедный парень, у него на лице всегда была грусть. Грининг арендовал этот клочок земли, где стоит его хибара. У палаты при Рощении, в былые времена он принадлежал маленькой монашеской обители». Джеффри сардонически улыбнулся. «Какая ирония судьбы, учитывая религиозные взгляды Грининга. Так вот, мой сосед построил свою хибару сам, с несколькими лондонскими друзьями. Не могу сказать, что я хорошо его знал, он был человек замкнутый, но кое-что слышал и видел, особенно в последнее время». Печатник в нерешительности замолчал. «Чтобы вы не рассказали мне о Грининге, ему это уже не причинит вреда. Старик Хавкин кое о чем намекал мне. Это может повредить Элиасу. Не дай бог, парень попадет в руки Гардинера и его волков. Я отчитываюсь только перед лордом Парром и королевой». Джеффри изумленно вытаращил глаза. «Неужели перед самой королевой?» «Да», — ответил я и добавил с ноткой гордости. «Я знал ее, когда она еще была леди Латимер». «Я думаю, Грининг придерживался совсем уж радикальных взглядов», — Оугден серьезно посмотрел на меня. «Принадлежал к так называемым известным людям». Я вздрогнул. Это словосочетание использовалось для обозначения лалардов, а теперь и анабаптистов. А печатник продолжал.
«Можете ли вы обещать, сэр, что все, что я расскажу вам об Элиасе, не ввергнет его в беду?»
Он говорил тихо, сосредоточенно, в очередной раз напомнив мне, как опасно в наше время рассуждать о религии. Некоторое время я молчал в нерешительности. Я знал, что, по крайней мере, лорд Парр будет безжалостен, если вдруг решит, что это необходимо для защиты королевы. А любое упоминание об анабаптизме — это все равно, что сунуть палку в осиное гнездо. Я ответил: «Обо всем, что может повредить вашему подмастерью, я доложу только лично королеве. Ее милосердие и верность друзьям хорошо всем известны». Оугден встал и посмотрел в окно на хибару Грининга. «У этого сарая тонкие стены. К Армистеду приходили в гости друзья, с которыми он вел религиозные дискуссии. Иногда, особенно этим летом, когда из-за жары все держали окна нараспашку, я слышал их разговоры, скорее даже споры, иногда слишком громкие, чтобы оставаться безопасными. По большей части до меня доносились только гул голосов, случайные фразы, но и этих фраз бывало достаточно, чтобы навострить уши. У нас по соседству собирались очень странные компании. Человек 6, иногда 7, но неизменно присутствовали трое — шотландец, голландец и англичанин, все известные как местные радикалы — Маккендрик, Вандерстайн и Кёрди. Джеффри кивнул. «Думаю, мастер Кёрди довольно состоятельный человек. Мастер Грининг однажды рассказывал мне, что тот посылал одного из своих помощников помогать ему в строительстве этой хибары. Шотландец тоже помогал. Помню, что видел его. Здоровенный такой мужик, высокий и сильный».
«Выходит, Грининг дружил с ними почти с тех самых пор, как приехал в Лондон? А вы были с ними знакомы?»
«Шапошно. Они держались обособленно. Знал я на самом деле только Армистеда Грининга, как соседа и коллегу-печатника. Иногда на улице мы обсуждали состояние дела и пару раз одалживали друг другу бумагу, если у одного из нас была работа, а запасы истощались».
«Вы сказали, что слышали, о чем спорили мастер Грининг с друзьями. О чем же?» — спросил я.
«О таинстве мессы?» Печатник снова заколебался в нерешительности. «Да, и предопределено ли для людей, куда они попадут, в рай или в ад?»
«Еще хорошо, мастер Шардлейк, что я не католик, а Джон Хавкин старается не совать нос в дела, которые его не касаются».
Да уж, эти люди были неосторожны. Этим летом они казались очень возбужденными. Джеффри сжал губы. «В один из вечеров я слышал, как по соседству спорили, следует ли крестить человека в младенчестве или только когда он уже станет взрослым, и все ли крещенные христиане имеют право на равенство, право отбирать имущество у богатых и делать его общим».
«Значит, Армистед Грининг мог быть анабаптистом?»
Оугден принялся расхаживать туда-сюда, качая головой. «Из того, как он спорил со своими друзьями, я могу заключить, что они расходились во взглядах. Вы знаете, что радикалы тоже разнятся между собой, впрочем, как и их противники».
«Да, это правда».
«Последние 10 лет были временем перемены веры. Люди переходили из католицизма в лютеранство, становились протестантами, а потом вновь меняли свои убеждения. Но Грининг и его друзья, очевидно, обсуждали совсем уж радикальные крайности».
Я задумался. «Интересно, где теперь эти трое? Маккендрик, Вандерстайн и Кёрди затаились?»
Джеффри снова заговорил. «Я частенько не мог понять, каким образом Армистед сводит концы с концами. Некоторые книги, которые он печатал, плохо продавались, а иногда он, похоже, вообще сидел без работы, а порой бывал занят под завязку. Я даже грешным делом подозревал, уж не печатает ли мой сосед запрещенные книги и памфлеты. Знаю, что несколько лет назад ему доставили большую партию книг, в смысле уже напечатанных.
Да,
их привезли с континента, возможно, нелегально, для распространения в Англии. Я видел их у него в хибаре, в ящиках, когда заходил спросить, не нужен ли ему дополнительный шрифт, который у меня оказался. Один ящик был открыт, и Грининг быстро его задвинул.
Интересно, что это была за литература?
Кто знает? Может быть, труды Лютера
Или этого Кальвина, который, говорят, наделал немало шума в Европе, или Джона Бойла. Джеффри закусил губу. Армистед просил меня никому не говорить о тех книгах, я поклялся, что не скажу. Но теперь он умер, и это уже не может повредить ему. «Благодарю вас за доверие, мастер Огден», — тихо произнес я. Печатник серьезно посмотрел на меня. «Если бы я рассказал об услышанном не тем людям, Армистед и его друзья могли бы кончить так же, как вчера Энн Аскью». Его губы вдруг в отвращении скривились. Это было мерзко, просто отвратительно. «Да, меня заставили пойти на Смитфилдскую площадь как представителя нашего Инна и смотреть на казнь. Это было ужасное зрелище». «Да чего же мне тяжело, мастер Шардлейк? Мои симпатии на стороне реформаторов. Я не протестант и уж тем более не анабаптист, но никогда бы не отправил своих соседей на костер Гардинера». «А Элиас тоже входил в этот радикальный кружок?» — тихо спросил я. «Думаю, что да, входил. Этим летом я не раз слышал его голос из хибары мастера Грининга. Я должен допросить его, но я буду осторожен. Хоть Элиас и такой неотесанный, но был искренне предан своему хозяину. Он хочет, чтобы убийц нашли. И он может дать важные показания. Насколько я понимаю, Элиас сорвал первую попытку нападения на типографию за несколько дней до убийства. Да, он единственный это видел, но решительно поднял тревогу и созвал других подмастерьев». Кивнул Огден и, немного помолчав, добавил. «Я вам скажу одну странную вещь, поскольку сомневаюсь, что сам парень об этом поведает. За несколько дней до убийства мастер Грининг с друзьями, включая Элиаса, собрались на свою вечернюю дискуссию. Спор вышел особенно громкий, окна у них были открыты, и у меня тоже, и какой-нибудь проходящий стражник вполне мог услышать их с улицы, хотя здесь у нас даже стражники свои люди. Я знал, что во многих лондонских приходах жители все больше обособляются в реформаторских и традиционалистских кварталах. Все на этой улице склоняются к реформизму, уточнил я. Мне известно, что это характерно для многих печатников. Да, но то, что я услышал, было бы опасно в любом квартале. Я не на шутку рассердился на соседей. Сами понимаете, что если бы их вдруг арестовали, то и меня бы тоже стали допрашивать. А у меня жена и трое детей, о которых надо думать. Голос моего собеседника слегка дрогнул, и я понял, как беспокоили его неосторожные разговоры Грининга и его гостей. Я вышел на улицу и хотел постучать им в дверь, сказать, что нужно соблюдать безопасность, свою и мою. А когда подошел к двери, услышал, как голландец, у него характерный акцент, толкует о каком-то человеке, который скоро прибудет в Англию, якобы это посланец самого Антихриста, и он сокрушит и уничтожит наше королевство и обратит истинную религию в прах. Они даже назвали имя. Видно, иностранное. Но я не уверен, что правильно разобрал. Что же вы расслышали? Джурони Бертано или что-то в этом роде? Похоже на испанское или итальянское. Вам виднее. В общем, я постучал в дверь и попросил их потише вести себя и закрыть окна, пока мы все не оказались в Тауэре. Они не ответили, но, слава богу, окна затворили и голоса умерили. Печатник бросил на меня испытующий взгляд. Я рассказал вам это только потому, что знаю, в какой опасности оказалась королева. Я искренне благодарен вам за откровенность. Но я никак не могу понять одной вещи, — продолжал Огден. Зачем радикалам красть книгу королевы Екатерины, тем самым подвергая ее опасности? Я бы тоже хотел это знать. Я определенно не слышал, чтобы они упоминали имя королевы. Но, как я уже упоминал, кроме того единственного вечера, когда я услышал про Джурони Бертано, обычно до меня доносились только отдельные фразы. Джеффри вздохнул. В наши дни нигде не безопасно. За дверью раздались шаги, и мы с Огденом тревожно переглянулись. Дверь открылась, и вошел явно довольный Николас. «Ты что, не мог постучать?» — сердито сказал я ему. «Мастер Огден — это мой ученик Николас Овертон. Я прошу прощения за его манеры». Мой помощник, похоже, обиделся. Он поклонился хозяину дома и быстро повернулся ко мне. «Извините, сэр, но я нашел кое-что в саду. Я бы предпочел, чтобы он не выпаливал это перед Оугденом. Печатнику для его же безопасности было лучше знать как можно меньше, но Николас продолжал. Я перелез через стену. Сад за стеной весь зарос высокой травой и кустами ежевики. Дом разрушен. Похоже, это была монашеская обитель. Теперь там нашла приют семья нищих. Это, юноша, был монастырь францисканцев, пояснил Джеффри. После ликвидации монастырей много камней из него растащили для строительства, а этот участок никто так и не купил. В Лондоне по-прежнему избыток пустующих земель. А Овертон уже тараторил дальше. Я посмотрел, нет ли каких-либо следов в высокой траве. Дождя с тех пор не было, а я искусный следопыт. Я хорошо освоил это дело, когда охотился дома. И я заметил, что трава осталась примята, как будто по ней кто-то бежал. А в зарослях ежевики я нашел вот это. Он вытащил из кармана обрывок кружева из тонкого белого льна с черной вышивкой, крошечными петельками и завитушками. И я увидел, что это обрывок с манжеты рубашки, которую мог позволить себе только джентльмен. Оугден посмотрел на кружево. Тонкая работа. С виду лучший батист. Но вы заблуждаетесь, молодой человек. Мой помощник ясно видел злоумышленников. Они были в грубых шерстяных рубахах. Должно быть, кто-то еще проходил по саду и порвал рубашку. Я повертел кружево в руке. Но кто же будет бродить в таком наряде по заброшенному саду, заросшему колючками? Возможно, предположил мой ученик, совсем не бедные люди надели грубую одежду поверх рубашек, чтобы прохожие на улице не обращали на них внимания. «Святая Дева, Николас!» — воскликнул я. «А ведь и правда!» А про себя подумал. И укравшие стенания грешницы, люди имели доступ к высшим лицам при дворе. «Николас, ты поговорил с тем семейством нищих?» — спросил я Овертона. «Да, сэр. Это крестьянин с женой из Норфолка. Их землю оградили для овец. И они перебрались в Лондон. Заняли одну комнату, где еще осталась крыша. Они меня сперва испугались, думали, что кто-то купил участок и послал адвоката вышвырнуть их. Молодой человек говорил о нищих с пренебрежением, а Оугден неодобрительно нахмурился. Я спросил, не видели ли они кого-нибудь в день убийства. Они сказали, что проснулись от шума, когда какие-то люди бежали через сад. Двое с дубинами, здоровенные молодые парни, один почти лысый. Оба скрылись, перебравшись через дальнюю стену. Значит, Джон Хавкин разглядел все верно. Печатник посмотрел на обрывок кружевной манжеты. «Меня это тревожит, сэр. Выходит, убийство могли совершить люди с положением?» «Да, не исключено». «Ты хорошо справился, Николас. Пожалуйста, мастер Оугден, держите это в тайне». Джеффри горько рассмеялся. «Могу поклясться со всей готовностью». Я засунул обрывок в карман и глубоко вздохнул. А теперь я должен допросить молодого Элиаса. Подмастерье оторвался от возни со шрифтом на станке и сказал Оугдену, когда мы вошли. «Хозяин, мы здорово отстаем. У нас большой заказ», — пояснил Джеффри. «Однако, Элиас, эти джентльмены расследуют убийство мастера Грининга по поручению его родителей. Мы должны им помочь». «Мэтью Шардлейк из Линкольнс-Инн», представился я, протягивая руку. «Элиас Рук», — юноша прищурился. «Мастер Грининг говорил мне, что его родители бедные люди. Как они могли позволить себе нанять юриста?» Это был смелый вопрос для простого подмастерья. «Элиас», — предостерегающе проговорил Оугден. «Я только хочу выяснить правду, Элиас, установить, что же на самом деле произошло, и если смогу сделать так, чтобы убийцы мастера Грининга предстали перед правосудием», — заявил я, проигнорировав его вопрос. — Я должен кое-что спросить у тебя. Юноша по-прежнему смотрел подозрительно, и я ободряюще добавил. — Насколько я знаю, в вечер убийства ты был дома. — Да, вместе с матерью и с сестрами. — И к нам приходил сосед. — Я сказал это на дознании. — Да, еще мне известно, что ты до этого сорвал нападение на жилище мастера Грининга. — Это я тоже рассказал корнеру. В тот день я пришел в типографию рано утром, было много работы. Рядом с хибарой стояли двое, пытаясь открыть замок. Они держались тихо, думаю, знали, что мастер Грининг внутри. Но это были не те люди, которые напали на него потом?
Нет. Старый Хавки написал тех, кто убил моего бедного хозяина. Они крепкие и высокие. А эти двое были совсем не такие. Один низенький и толстый, а другой худой, со светлыми волосами, и у него не хватало половины уха, как будто отрублено мечом, а не большая дыра, как когда уши прибивают к позорному столбу.
Они были вооружены, у них на поясе висели кинжалы, но сейчас многие их носят.
Как они были одеты?
Старые кожаные куртки, то есть в дешевую одежду.
Да.
Элиас немного успокоился, увидев, что я повторяю старые, уже знакомые ему вопросы. Но нынче большинство так одеваются, когда богатые хапуги и знатные бездельники забирают все себе.
«Не дерзи моему хозяину, хам!» — возмутился Николас.
Я примиряюще поднял руку. Мне несложно было стерпеть мальчишескую дерзость, если это давало информацию. Я понял, что этот юноша, похоже, придерживается самых радикальных взглядов на устройство общества.
«Когда случилось первое нападение?» — спросил я.
«Мне говорили, что за несколько дней до убийства.
За неделю. Понедельник, 5 числа».
Я нахмурился, поняв, что это было до кражи рукописи, а стало быть, не имело смысла.
«Ты уверен? Не путаешь дату?»
Рук прямо посмотрел на меня.
«Это день рождения моей матери»,
— я кивнул.
«И что ты сделал, увидев тех двоих?»
«То, что на моем месте сделал бы любой хороший подмастерье, закричал за дубины, чтобы остальные парни на улице знали, что здесь беда. Несколько человек прибежали на помощь, хотя и не очень скоро, было рано, они, наверное, еще не встали. Если сомневаетесь, они подтвердят, какого числа было дело. Однако эти двое уже скрылись. Перелезли через стену сада позади мастерской мастера Грининга. Несколько человек бросились за ними, но не догнали. Я подумал, что злодеи перед нападением хорошенько обследовали местность вокруг жилища Грининга, чтобы знать, куда бежать. Я остался и постучал хозяину.
И как он отреагировал, когда ты все ему рассказал?
Он встревожился.
«А вы как думали?» — грубо ответил Элиас.
Николас предостерегающе на него посмотрел. Но парень не придал этому значения.
«У твоего хозяина были какие-нибудь догадки, кто могли быть эти люди?» — продолжил я расспросы.
«Он решил, что это случайные воры, но они должно быть связаны с теми, что пришли потом и убили мастера Грининга, верно?» — поинтересовался подмастерье.
Я уловил в его голосе легкую дрожь. Несмотря на свою браваду, молодой Рук был серьезно напуган.
Но если на жилище Грининга нападали за неделю до убийства, зачем же он беспечно открыл дверь, когда к нему постучались неизвестные люди?
Или его успокоили вежливая манера, с которой говорили посетители, их приличный вид, ведь у одного из них под грубой рубахой была кружевная рубашка. Снова взглянув на Элиаса, я подумал, не знает ли он про книгу. Если знает, то это явно представляет для него опасность. И все же парень не спрятался, как, похоже, сделали трое друзей Грининга, а стал работать по соседству.
«Что тебе известно о друзьях бывшего хозяина?» — неуверенно спросил я.
«Мне тут назвали три фамилии — Маккендрик, Вандерстайн и Кёрди.
Я встречался с ними», — подмастерье снова прищурился. «Хорошие, честные люди».
«Они могли бы дать отчет о своих перемещениях в ту ночь», — сказал я с ободряющей улыбкой. «Но почему-то их нигде не видно уже несколько дней.
Я тоже не видел их после убийства».
«Маккендрик — шотландская фамилия», — напрямик заявил Николас.
«А совсем недавно мы воевали с шотландцами».
Рук гневно посмотрел на него.
«Паписты выгнали мастера Маккендрика из Шотландии за то, что он называл душу папы вонючей менструальной тряпкой». «А ведь так оно на самом деле и есть!»
«Элиас!» — одернул его Огден.
«Не говори таких слов в моей типографии!»
Я умиротворяюще поднял руку.
«Скажи, а был мастер Грининг близок с какой-нибудь женщиной? Ведь твой хозяин был еще молодым человеком?»
«Нет.
С тех пор, как его бедная жена умерла, он полностью посвятил себя работе и служению Богу. Я уже обдумывал, как бы половчее задать Элиосу вопрос, принимал ли он сам участие в религиозных дискуссиях между Гринингом и его друзьями, когда Овертон вдруг выпалил. «А как насчет этого Джурони Бертано, которого, я слышал, мастер Шардлейк упоминал наверху? Грининг знал его?» На лице Рука отразился страх, и вся его напускная грубость моментально исчезла. Он попятился. «Откуда вам известно это имя?» — спросил он и посмотрел на Оугдена. «Хозяин, этих людей подослал епископ Гардинер». Не успел Джеффри что-либо ответить, как его подмастерье с покрасневшим от страха и злобы лицом закричал на меня: «Ах ты, подлый, горбатый папист!» И с этими словами ударил меня по лицу, отчего я пошатнулся. Парень остервенело бросился на меня, и, учитывая его габариты, вполне мог бы покалечить, если бы Николас не схватил Элиаса за горло и не оттащил в сторону. Юноша вырвался, вцепился в Овертона, и оба повалились на пол. Мой помощник схватился за меч, но Рук оттолкнул его и кинулся в открытую дверь типографии, и его шаги загремели по лестнице. Я услышал крик жены Оугдена: «Элиас!» и стук входной двери. Через секунду Николас был уже на ногах и бросился вниз по лестнице вслед за беглецом. Оугден и я смотрели из окна, как мой ученик стоит на людной улице, озираясь по сторонам и высматривая Элиаса, но тот уже скрылся. И неудивительно. Парень знал эти улицы и переулки как свои пять пальцев. Джеффри уставился на меня с изумлением и тревогой. Почему это имя вызвало у него такой ужас? Я никогда не видел Элиаса в подобном состоянии. «Не знаю», — тихо ответил я, вытирая со щеки кровь. Вернулся Николас. «Убежал», — печально констатировал он. «Вы ранены, хозяин?» «Нет». Лицо печатника потемнело от гнева. Элиас так перепугался, что теперь вряд ли вернется. Он вперил взгляд в Овертона. «И сейчас, когда работа в самом разгаре, мне придется искать нового подмастерья. А все из-за того, что ты неосмотрительно сболтнул это имя. Мастер Шардлейк, с меня хватит. Я больше не хочу заниматься этим делом. У меня есть работа, и я должен думать о жене и детях». «Мастер Оугден, мне очень жаль», — вздохнул я. «И мне тоже». «А еще мне жутко страшно», — переводя дыхание, Джеффри снова выглянул в окно. «А теперь, пожалуйста, уйдите. И прошу вас, больше не впутывайте меня в эту историю».
«Я постараюсь сделать так, чтобы впредь вас не беспокоили. Но если Элиас все же вернется, не могли бы вы сообщить мне об этом в Линкольнс-Инн?» Оугден не обернулся, но устало кивнул. «Благодарю вас», — снова сказал я. «Извините, пожалуйста, что так вышло». Затем я повернулся к Николасу. «Пойдем уже. Ну и кашу ты заварил». Я быстро шел по Паттерностер-Роу. Лицо у меня болело после удара Элиаса. Скоро во всей красе проявится синяк. «Нужно заявить констеблю», — сказал Николас. «Побег подмастерья от хозяина — серьезный проступок». «Мы еще не знаем, сбежал ли он», — ответил я. Кроме того, я не собирался вмешивать в это власти, во всяком случае предварительно не посоветовавшись с лордом Парром. Остановившись, я повернулся к своему спутнику.
«И о чем ты только думал, назвав это имя?»
«Я услышал, как вы и мастер Оугден говорите про этого человека, когда подошел к двери. Это показалось мне важным. Я подумал, что будет неплохо припугнуть этого наглеца».
«Разве ты не видел, что он под своей наглостью скрывает страх? Я видел только то, что он разговаривает с вами не так, как подобает неотесанному подмастерью с человеком вашего ранга».
«Да уж, Николас, ты буквально помешан на рангах и классах. А Элиас раздражал тебя, вот тебе и захотелось поставить его на место». «Я старался успокоить этого паренька, чтобы завоевать его доверие. Разве ты не знаешь поговорки, что не стоит пришпоривать коня сверх меры? Из-за тебя мы потеряли самого ценного свидетеля». Овертон, казалось, упал духом. «Вы же сказали, что я могу задавать вопросы после того, как хорошенько их обдумаешь. А ты долго не раздумывал, но просто отреагировал на его поведение и дал волю эмоциям. Для юриста это самое страшное.
Больше никогда у меня на службе не изображай из себя галантного джентльмена.
Мне очень жаль, — сухо сказал молодой человек.
И мне тоже. А уж как сожалеет бедный мастер Оугден.
Похоже, это убийство затрагивает самые деликатные и религиозные вопросы, — тихо проговорил Николас.
Тем больше причин и вести себя осмотрительно, — проворчал я. А теперь возвращайся в Линкольнс-Инн. Поступаешь в полное распоряжение Барака, будешь делать все, что он велит, и ни слова о том, где мы были.
Думаю, даже ты понимаешь, сколь важно хранить конфиденциальность в ходе этого расследования.
А сейчас я тебя покину, у меня есть важное дело в другом месте.
Я повернулся к Овертону спиной и пошел прочь, к реке, чтобы взять лодку и добраться до Уайт-Холла.